Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «РЭШ». Недавно Всемирный банк, обновив данные, поставил Россию на 4-е место в мире по размеру экономики по паритету покупательной способности. Как рассчитывается этот показатель и почему экономика России по ППС около 6 триллионов долларов, а номинальный ВВП почти втрое меньше – 2,2 триллиона? Что показывает ВВП на душу населения? Тут Россия опускается уже на 62-е место. Об этом и о том, как сравнивают экономики, мы говорим с профессором РЭШ Натальей Волчковой. Она объясняет, зачем вообще сравнивать экономики и как найти, с кем себя сравнить, чтобы оценить возможное влияние той или иной политики или реформ, например, что актуально для России – повышение налогов. Тема, очевидно, очень большая, поэтому и подкаст у нас получился двухсерийным. Краткое содержание второй части будет в конце этого выпуска. И небольшой анонс. В июне РЭШ проведет очередные просветительские дни памяти сооснователя школы Гура Офера. 24 июня об экономике Средневековья расскажут научный руководитель РЭШ, профессор университета Помпео Фабра Рубен Ениколопов и медиевист, ординарный профессор Высшей школы экономики, научный руководитель проекта «Страдариум» Олег Воскобойников. А 25 июня экономику в кино обсудит профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Выметнина и кинокритик, основатель кинодистрибьютора компании «Антидот Sales» Антон Мазуров. Он, как и Олег Воскобойников, преподает на совместном бакалавриате Высшей школы экономики и РЭШ. Мероприятия пройдут онлайн. Регистрация уже открыта на портале guru.nes.ru. Все ссылки в описании к выпуску. Наталья, добрый день.
Добрый день, Филипп.
Недавно прошла новость о том, что по расчетам Всемирного банка Россия в 2021 году была 4-й экономикой в мире по паритету покупательной способности, по ППС. Саму новость и методику расчета я предлагаю обсудить ниже, а для начала у меня будет такой наивный вопрос. А для чего требуется сравнение экономик и почему это важно, если это важно для экономической политики?
Ну, давайте начнем с того, что будем говорить о сравнении таком абстрактном. Вот для чего нам нужно сопоставить экономики между собой по каким-то критериям? Для чего это вообще полезно? Ну, в первую очередь, вот я считаю, для правильного учета опыта друг друга в решении тех или иных задач. У нас в мире существует около 200 плюс, в зависимости от разных классификаций, стран, территорий. Из них полноценными странами, ну, чуть меньше 200 являются. И вот это тот весь опыт, который существует по решению тех или иных задач в мире. То есть он довольно ограниченный. И как с какими проблемами справляются страны в тех или иных условиях, это, конечно, уникально к этой стране. Но всегда есть попытка обобщить опыт, что вот такие реформы работают для достижения тех или иных целей. Вот с климатом сейчас ищутся пути решения проблемы климата, и ее, в общем-то, очевидного решения нет, да? Поэтому очень важно, что разные страны имели разный опыт, и его обобщить и понять, что для кого релевантно. Но понятно, что опыт не универсальный. Один и тот же опыт не приводит к тому же результату. Поэтому нам важно знать как бы экономические еще условия этих стран для того, чтобы понять наиболее релевантные, наиболее подходящие для какой-то иной страны в определенных условиях, обстоятельствах, действия, которые приведут к желаемому результату. Мы всегда, когда ищем релевантный для нас опыт по решению той или иной проблемы, конечно, мы смотрим на все страны, но мы должны понимать, что вот этот подход, да, повышение налогов будет работать для целей собираемости доходов бюджета в случае, если действительно все будут платить налоги. Но вот платят ли все в странах разного уровня дохода, и платят ли они не просто потому, что они хотят или не хотят платить, конечно, никто никогда не хочет платить. Вопрос, какие институты существуют, которые обеспечивают эту собираемость налогов, да, и уменьшится ли паза налогообложения в случае роста налогов, это, в принципе, довольно хорошо, может быть, коррелировано как раз с уровнем развития страны, и нам важно в этом случае найти те страны, которые похожи на нас. И когда мы оцениваем прогресс той или иной страны, по достижению тех или иных результатов, мы в первую очередь сравниваем эти страны с группой так называемой peers, похожих на нас стран, поскольку, в общем-то, в разных обстоятельствах одни и те же меры приводят к разным результатам. То есть, с точки зрения экономической политики, я считаю, что это очень важно, и поэтому это ресурсы тратят международные организации, чтобы корректно сравнить, сопоставить страны для того, чтобы оценивать их прогресс, в общем-то, сопоставимым образом, а не сравнивая прогресс бедной страны с прогрессом богатой страны.
Ну вот вы сейчас упомянули налоги, как раз в России сейчас идет реформа по повышению налогов, и получается, что если я хочу, сравнивая Россию с другими странами, оценить, каким может быть эффект от повышения налогов, то мне нужно выбрать сопоставимую страну с уровнем развития налоговой службы и банковской системы, потому что это ведь очень важно, и с какой-то сопоставимой структурой доходов. Но как выбрать настолько сопоставимые страны? Мы изучили опыт Швеции. Ну, наверное, опыт Швеции даже для Америки не очень релевантен, и даже для Франции, может быть, не очень релевантен. Как же выбрать вот эти сопоставимые страны?
Очень сложно. Вот я здесь, может быть, отвлекусь от нашей темы и напомню, что вот такого рода сравнение, оно крайне актуально в медицинских исследованиях. Вот оттуда во многом развитие их исследований приносит определенные результаты и используется в дальнейшем, в том числе и в экономике. И там у нас есть такое понятие, как если идет испытание какой-то клинического того или иного препарата или того или иного методики лечения, там выделяется группа пациентов, на которых воздействие оказывается с этим лечением. Но при этом в этом же испытании есть группа, так называемая контрольная. Контрольная группа, на которую воздействие не оказывается. И затем сравниваются результаты воздействия препарата на группу, которая получил этот препарат, и вот те, которые получали там плацебо. Вот это у нас контрольная группа. И даже сейчас уже ставится под сомнение, что плацебо — это хорошая группа сравнения, потому что плацебо само по себе воздействует на достижение какого-то результата. В случае медицинских исследований очень важно, чтобы вот в эти группы попала некоторая случайная выборка людей, чтобы они были как можно максимально одинаковые. Тогда сравнение будет, релевантно. В экономике, конечно, у нас вот этой похожести обеспечить невозможно, просто потому что, как я уже упомянула, стран мало. Но мы ищем ту группу стран, которые максимально похожи. И в экономических исследованиях сегодня используется такой метод синтетического контроля. Вот да, у нас нет страны абсолютно похожей на Россию по любым параметрам. У нас все страны чем-то отличаются. Или если мы найдем страну похожую по ВВП, там другие институты, другая история. Поэтому мы определяем, какие вот для данного конкретного вопроса исследования прошлые показывают, что вот эти факторы важны. Там, налоговая служба, предыдущий уровень налогообложения, собираемость налогов в прошлом и так далее. И вот по этим параметрам мы бросаем весь пул стран в мире и говорим, вот по этим параметрам построить нам синтетическую страну, которая будет похожа на нашу в динамике за последние 10 лет. Методы численные могут сегодня подобрать синтетическую страну. Почему она будет синтетическая страна? Потому что она будет состоять на, например, 40% из Бразилии, на 30% из Австрии, на 10% из Норвегии, на еще там 20% из Мексики. Такой страны не существует, конечно, метод синтетический, какие свои проблемы, но с точки зрения численного анализа он позволяет получить вполне разумные, вменяемые оценки. То есть каждому конкретному вопросу мы будем определять те параметры, которые наиболее к этому вопросу релевантны. И это, конечно, не наше просто предположение, а мы смотрим на те исследования, которые были сделаны сегодня и в прошлом, которые показывают, что такой реформ, такие-то параметры важны, которые будут оказывать влияние на результат.
Ну вот если я хочу определить воздействие какой-то конкретной реформы, или, допустим, даже воздействие промышленной политики, например, или воздействие денежно-кредитной политики, бюджетной политики, я сравниваю с какими-то аналоги или создаю страну. А если я в целом хочу сравнить состояние дел в разных экономиках, если бы вам нужно было бы выбрать набор показателей, чтобы определить, оценить состояние дел в экономике, какие бы вы выбрали? Или же нужно смотреть в каждой, опять же, ситуации на все в комплексе. Например, в стране низкая безработица, быстро растут зарплаты, неплохой рост ВВП, и, казалось бы, в общем, все в стране хорошо. Но это может быть одновременно признаком перегрева экономики и ее рынка труда. Или например, СССР. Выпуск рос, но экономика была неэффективной, падала продолжительность жизни, рос алкоголизм в стране. Есть ли какой-то набор этих показателей, по которым можно определить состояние дел? Диспансеризацию человек проходит, у него проверяют это.
Уже в своем примере указали на проблему с выбором показателей, потому что слишком много всего будет определить экономический результат. И в той же самой истории про алкоголизм, вы возьмите эти показатели – двух стран, вроде все похоже, но в одной стране алкоголизм. Если вы не возьмете алкоголизм растущий, вы не получите правильную картину мира. Вот нет никакого универсального набора показателей, которые в абсолютно во всех условиях вам будут давать корректные какие-то оценки похожести. Работает одновременно в экономике много механизмов. Мы всегда ограничены теми важными предположениями, которые стоят вот с объяснением этого механизма, чтобы определить те параметры, которые важны в данной истории. Но вот я просто как пример приведу следующую историю. Организация Объединенных Наций работает уже несколько десятилетий, определяя группу стран наименьшего уровня развития, так называемый List Developed Countries. И в случае, если страна туда попадает, в эту категорию, то ей определенные даются преференции, в числе доступа на зарубежные рынки их продукции, чтобы этим странам такой опережающую помощь обеспечить, помочь им выйти из этого состояния очень низкого уровня развития. И вот уже в эти десятилетия, как работает этот подход, все время ведется работа над уточнением критерий. А меняются раз в 3 года, это не каждый год, раз в 3 года пересчитываются уровни показателей, по которым здесь ниже или выше которых страна попадает в эти категории. И вот там со временем выработалось как бы 3 группы релевантных именно для такого рода стран, 3 группы показателей. Один из них — это ВВП на душу населения, то есть уровень примерно, который нам оценивает благосостояние страны в текущем году с точки зрения ее производства товаров и услуг. Второй показатель уже не такой вот одномерный, это комплекс из нескольких показателей, которые пытаются оценить уровень развития человеческого капитала. Сюда входит и медицина, и образование, и представление каких-то госуслуг, которые обеспечивают вот этот уровень развития человеческого капитала. То есть это рабочая сила населения страны оценивается с точки зрения его возможностей, его здоровья, его образования, там гендерное неравенство туда же входит, вот этого показателя. То есть мы берем разные истории, мы их складываем вместе, берем, усредняем. И третий показатель — это экономическая устойчивость. Она тоже считается из разных компонент, там до 6 компонент, иногда и 8 бывает, но тогда все это размывает, понятно. Каждый, когда слишком их много, они слишком друг друга размывают. И вот в эту экономическую устойчивость включаются тоже разные показатели. Это и доля природных ресурсов в экспорте страны. Это доля сельского хозяйства в ВВП. Это климатические истории. Это закрытость страны там, от морей, это подверженность ее каким-то природным шокам. То есть вот мы берем целый комплекс факторов и их обобщаем. Нету никогда никакой универсальной истории, где бы вы сказали, что вот этот показатель однозначно вам все это рассказывает. Поэтому для каждой конкретной задачи у нас свой набор. Вот также в последние годы стали популярными методы такой опережающей оценки некоторых показателей, которые измеряются сложно. Вот ВВП измеряется долго и сложно, но поскольку для каких-то вещей надо раньше знать ситуацию, то существуют такие методы вот теперь, которые ищут те показатели, которые измеряются в реальном режиме времени. Но сегодня у нас в силу вот развития и технологий искусственного интеллекта и вообще технологий сбора информации, мы знаем многие вещи в реальном режиме времени. Например, сколько электроэнергии сегодня в конкретный день, в конкретный час в стране было потреблено. Мы это знаем практически в реальном режиме времени. Система, например, Платон позволяет в России знать, сколько грузового транспорта на дорогах страны находится. Железнодорожный транспорт имеет статистику тоже в реальном режиме времени. И вот обобщая такие показатели, которые собираются в реальном режиме во время, мы можем построить статистический, это численный анализ, а что вот за прошлые там, периоды, за прошлые кварталы хорошо описывал нам это ВВП. И тоже вот вырабатываются некоторые показатели, которые вообще нам динамику ВВП тоже схватывают. Но еще раз повторю, что они не универсальны. В каждой конкретной истории будет работать свой набор показателей.
Скажите, а вот если Россию оценить по этой матрице показателей, которые, ну, вот основные, которые вы перечисляли, экономическую устойчивость, человеческий капитал, ну, ВВП на душу, что получится?
Хороший вопрос, поскольку Россия не относится к странам.
Безусловно, конечно, да, конечно.
Ее, конечно, там не оценили, но, конечно, если мы вот те возьмем показатели, то ну, Россия, конечно, там просто звездой будет в отношении наименее развитых стран, потому что, конечно, и уровень медицины, и уровень образования, и уровень и гендерного неравенства у нас, конечно, существенно более благополучные, чем в странах наименьшего уровня развития. С экономической устойчивостью, конечно, у нас есть факторы отрицательные. Это сырье в экспорте. Почему сырье в экспорте, сырьевые товары в экспорте как бы снижают устойчивость? Просто потому что цена на сырьевые товары очень сильно изменчива, в отличие от цен промышленных товаров. Цены промышленных товаров, никогда так себя не устойчиво на мировых рынках не ведут, как сырье. Поэтому, если у вас есть большая компонента в экспорте, которая имеет высокую изменчивость под действием этих цен, то вы просто обязательно оказываетесь в ситуации, когда у вас внешний баланс нестабилен. Приток, отток валюты, он у вас не устойчив, это оказывает влияние на макроэкономическую стабильность. Этот фактор для России важен, поэтому, конечно, нам важно смотреть на то, что вот для решения проблемы внешнеэкономической устойчивости, что делают страны с похожими проблемами. Это, в первую очередь, и Бразилия, и Норвегия, и Венесуэла, Австралия, ну и ряд других стран. Конечно, и Саудовская Аравия. Конечно, не все не проблемы, все остальные у нас сильно могут быть не похожи, но вот в отношении этой проблематики мы будем смотреть на сопоставимые страны по этому показателю. То есть, с точки зрения, конечно, наименее развитых стран, Россия относится к категории, ну и по классификации Всемирного банка, Россия относится к категории стран с доходом выше среднего. Это категория вот вторая по уровню дохода на душу населения. Я уже снова сейчас я повторю, уточню, что речь идет не просто о ВВП, о котором мы говорили в начале, а о ВВП на душу населения. Сам по себе ВВП, измеряемый, будь то в номинальном выражении, это будь то по паритету покупательной способности, это оценка экономического размера рынка, размера экономики в целом. И, в общем-то, больше ни о чем, если речь идет о сравнении с другими странами, больше ни о чем не говорит. С точки зрения индивидуальной страны, конечно, измерение ВВП снова важно для того, чтобы посмотреть динамику, как она меняется, как меняется экономический размер страны. Но глубже, больше ничего этот показатель не имеет за собой.
Ну вот давайте как раз подробнее поговорим про вот этот ключевой, любимый показатель экономистов ВВП — размер экономики стран. Для каких целей лучше подходит сравнение по номинальному ВВП, ну то есть в долларах просто, в обычных, а для каких целей сравнение ВВП по паритету покупательной способности, по ППС? Ну и расскажите, как устроено сравнение экономик по паритету покупательной способности?
Давайте вот раз начнем с того, что же такое ВВП и чем он отличается, например, от валового национального продукта. Это во многих историях национальный продукт может быть более релевантен для соответствующих историй. Но внутренний валовый продукт измеряет стоимость товаров и услуг для конечного потребления. Они могли быть проданы на экспорт, они могли быть проданы внутри страны. Главное, что они произведены в границах страны. Соответственно, когда мы оцениваем таким образом проданные товары и услуги, мы, по сути дела, оцениваем тот доход, которые получили труд и капитал, которые работали на территории этой страны в течение года. Все промежуточные произведенные товары сюда не входят. То есть они уже учтены в стоимости, в цене конечного товара. Но продажи и перепродажи, значит, вот в цепочке добавленной стоимости, они отсюда вычитаются. Именно поэтому это добавленная стоимость, то есть то, что основные факторы производства, труд и капитал произвели в течение этого года. Соответственно, национальный продукт, слово национальное, слово валово, внутреннего отличается тем, что мы здесь фокусируемся не на территории страны, а на резидентах страны, которые владеют трудом и капиталом и могли произвести какую-то добавленную стоимость, находясь за пределами страны. Например, если у вас резиденты страны владеют капиталом за рубежом, который работает, продает продукт и тоже там зарабатывает. Тогда в национальном продукте учитываются вот эти доходы. Мы уходим от понятия границ, переходим к понятиям резидента. Поэтому с точки зрения оценки дохода страны, конечно, более релевантен национальный продукт. Поэтому именно национальный продукт, он является прокси, аппроксимацией дохода страны. Но с точки зрения того, как работает экономика страны, конечно, важен внутренний продукт. Но поскольку в основе лежит оценка продаж, то мы, безусловно, всегда будем здесь сталкиваться с вопросом цен, поскольку товары продаются по ценам. Поэтому, когда мы измеряем продажи, мы, конечно, меряем некоторую номинальную стоимость. В случае каждой страны мы ее меряем в национальных валютах. То есть мы считаем, в первую очередь мы меряем ВВП России, конечно, в рублях. Для того, чтобы сравнить с другими странами, нам нужно какое-то измерение. И самое простое, ну, сопоставимое измерение, это какой-то деноминатор, и это, конечно, самая простая вещь, которую можно посчитать, любой всегда, это взять обменный курс, который как раз сравнивает валюты двух стран, рубли, стоимость рублей в терминах доллара, в евро, и между собой евро и доллар, и мы считаем в некоторые сопоставимые величины. Уже исторически так сложилось, что это считается в номинальных долларах по, например, обменному курсу текущему. Мы можем пересчитать в ВВП любой страны по мере национальной валюте, перевести к сопоставимым величинам. Получаем сопоставление стран в одной валюте, уже что-то более вразумительное мы можем посмотреть. Но снова вернемся к тому, что все меряется в ценах. Цены на одни и те же товары в разных странах могут быть разные. И если мы пересчитываем даже вот по курсу, мы можем, значит, считать яблоки, проданные в одной стране, яблоки, проданные в другой стране. У нас разные вроде получаются даже в долларах суммы, при том, что там яблоки, может быть, количество их одинаковое, просто потому что стоимость их ценообразования в разных странах, и оно может вот на это влиять. Поэтому, сравнивая ВВП номинальным образом, мы никак не решаем проблему того, что цены разные страны. И факторы, которые влияют на ценообразование, много разных. Но вот в экономике тоже такое есть базовое понятие, как закон одной цены, который предполагает, что цена одного и того же товара одинакова во всех странах с учетом обменного курса. Но вот этот закон одной цены, он не работает вообще. Нету товаров, которые одинаково стоят во всех странах. Всегда есть какие-то причины, факторы. Часто это факторы экономической политики, в том числе, которые влияют. Но есть и объективный фактор. Уровень дохода, как правило, ему сопутствуют более высокие цены. Есть объяснения определенные, почему это так. В частности, через фактор неторгуемых товаров. То есть товары, которые не торгуются через границу. На них, конечно, мы не можем требовать выполнения закона одной цены. Но они более дорогие в странах более высокого уровня дохода. И это уже обеспечивает рост общего уровня цен. То есть вот этот разных цен делает нам не совсем корректным сопоставление стран просто по ВВП, просто в силу того, что недоучитывает фактора разной цены в разных стран. Поэтому был предложен метод, и он используется как раз очень активно. Это метод сравнения по покупательной способности. Что имеется в виду? Мы строим корзину товаров в разных странах, сопоставимую, одинаковую. Мы смотрим, насколько разница в цене в этих товарах существует с учетом номинального обменного курса. И мы на эту разницу корректируем ВВП стран, посчитанные номинальным образом по обменному курсу, с тем, чтобы учесть, что в этой стране более высокие цены, и таким образом подтягиваются страны менее развитые вверх, страны более развитые пускаются вниз, и они становятся более сопоставимыми, и это уже сопоставление такого реального покупательной способности этого ВВП в этих странах, ну и, соответственно, некоторая попытка сравнить реальный продукт, произведенный в этих странах, вот в таком агрегированном виде.
То есть получается, что использование вот этого метода паритет покупательной способности, оно позволяет как бы оценить количество благ, которые производятся в стране, не искаженное разницей в ценах.
Да. То есть это некоторое вот реальное сопоставление в терминах штук, килограмм, тонн, но агрегированное. Конечно, мы сложили все вместе, мы никак не контролируем, что у нас здесь разная структура производства. Кто-то производит больше яблок, но меньше автомобилей, кто-то наоборот, поэтому это здесь никак не учтено. Но некоторая такая обобщенная попытка свести все-таки к более сопоставимым показателям, это позволяет сделать.
Ну и, соответственно, поэтому, как вы объяснили, что более бедные страны, они таким образом подтягиваться, поскольку там, ну,
дешевле.
Жить там дешевле. И поэтому так отличаются списки. Если, например, сравнить списки по Всемирному банку, взять топ-5 стран ВВП по ППС, то это будет Китай, США, Индия, Россия, Япония. Если расширить до топ-10, там будет Германия, Бразилия, Индонезия, Франция, Великобритания. А если по номинальному ВВП, то там доля богатых и развитых экономик, она будет выше. Ну и на первом месте США, Китай будет на втором месте. Дальше там Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция, Россия на 8-м месте. И последние два места, там 9-10, это тоже развитые экономики. Скажите, а с чем связано повышение места России в списке стран, которые составляет Всемирный банк, ВВП по ППС? И как вы считаете, могла ли Россия сохранить это место, учитывая, что в 2023 году были хорошие показатели роста ВВП, ну и ценовой фактор тоже, наверное, был в нашу пользу?
Но как мы вот уже с самого начала говорим о том, что мы сравниваем страны, то есть мы не смотрим прогресс страны относительно самой себя в прошлом, да, то вот это сопоставление, конечно, предполагает, что разница в темпах роста стран будет влиять на их относительное положение во времени. И если Россия в 23-м году росла быстрее стран, вот близко возле нее находящихся в этом перечисленном вам списке, то, конечно, ее положение будет расти в этом рейтинге. И действительно, темпы роста российской экономики в 2023 году были очень выше, чем вот у стран, близких к ней находящихся. Еще я хотела бы обсудить этот вопрос того, что перечисленные вами страны, они попадают в две категории. Страны развитые и страны развивающиеся. Откуда это вот разделение и какой смысл оно за собой несет? Ну, понятно, что страны развитые, они имеют более высокий, да, даже, скажем, еще ВВП на душу населения, и это относится к категории развитых стран. Но за словом «развитый» и «развивающийся» стоит еще очень важная экономическая история. Развивающие страны в среднем растут быстрее, чем развитые. Развитые, они уже достигли, значит, много всего, и они уже растут медленнее. Вот это исчерпание темпов роста по мере развития стран при прочих равных, оно является важной экономической историей, это еще, значит, так называемый фактор начальных условий. И, соответственно, если развитые страны, ну, некоторые довольно большие перспективы времени, растут в среднем там, на 2-3%, то страны, от стран развивающихся ожидают темпы роста существенно выше 7-8-10%. А то, мы знаем, периоды роста китайской экономики там, 15% на протяжении нескольких лет. Это, конечно, огромные темпы роста. Это позволяет за буквально там, 4-5 лет удвоить размер экономики. И это, конечно, предполагает, что со временем вот, у нас была некоторая сходимость уровня развития стран. По факту, конечно, в среднем этого не происходит в мире. У нас наблюдается определенная и дайвержность, то есть расхождение стран между собой по уровню развития. Не так быстро растут развивающиеся, чтобы догнать развитые страны.
Давайте поговорим еще про ВВП по ППС, про сравнение экономик по паритету покупательной способности. А какие есть минусы у этого сложного метода, когда мы сравниваем экономику в целом, а не ее какие-то отдельные компоненты? Ведь, как я понимаю, цель паритета покупательной способности — это показать, что можно купить за определенную сумму в стране. И, ну, и сравнить с другими странами. Но, например, есть транспортные, торговые барьеры и издержки, которые, в принципе, делают невозможной стоимость товаров одинаковую в долларах во всех странах. Опять же, в странах разная производительность, ну, они очень разные. И даже, например, Всемирный банк указывал, и ОЭСР это тоже указывал, что по паритету покупательной способности невозможно четко ранжировать, расставить экономики, все экономики. И лучше использовать этот показатель, чтобы сравнивать экономики по каким-то, вот как раз то, чего вы говорили с самого начала, по каким-то сопоставимым группам.
Ну вот действительно, вот торговая политика влияет на то, как формируются цены в странах. Если высокие торговые барьеры в стране, то это повышает внутренние цены и, соответственно, отражается и на показателях ценовых всех, и увеличивает номинальный ВВП, при том, что реально производство может быть существенно меньше. В определенной степени метод покупательной способности позволяет это скорректировать, но, конечно, не идеальным образом, поскольку товаров много, различий много, даже та же самая корзина, по которой считается покупательная способность, она релевантна для каких-то стран как покупательная корзина, для каких-то стран, конечно, как-то релевантна, но в меньшей степени релевантна, потому что у нее другое потребление.
Ну да, потребление в той же Швеции и Африке разное.
Да, конечно. И ну, как минимум закономерность наблюдаем, это то, что с ростом дохода страны, уровня развития страны растет доля потребления услуг. Соответственно, структура, да, совершенно разная. Не только сами товары, но и структура вот, услуги товара разная. То есть ни в коем случае не является таким вот универсальным это сопоставление по ВВП, даже по покупательной способности. А ну еще какие важные факторы здесь? Это качество товаров. Если мы вернемся в Советский Союз, понятно, что автомобили, которые входили туда, они не были похожи на автомобили, которые в это время потреблялись, например, в европейских странах. Туда холодильники входили бы уже совсем другие, совершенно другого качества, с другой функцией.
Да что там холодильники, обувь?
Одежда, обувь, да, то есть мы действительно смешиваем не совсем сопоставимые вещи, но это всегда возникает такая проблема, когда нам что-то нужно посчитать в деньгах и сравнить между собой. Еще одна важная проблема, которую часто упоминаю, при значит, расчете сравнения ВВП, это то, что есть вообще целый сегмент товаров и услуг, которые производит экономика, но которые никак не находят отражения в ее оценке ВВП. Это, в первую очередь, то, что производит домашнее хозяйство. Производимые товары и услуги внутри домашнего хозяйства, а это что? Ну, если есть приусадебный участок, это товары, да, конкретно сельскохозяйственные могут. Если это уход за детьми, уход за пожилыми дома, это готовка еды, это то, что, на что используются ресурсы трудовые капиталы страны, они никак не учитываются. Понятно, что в стране, где люди не ходят в рестораны, едят дома, услуги по производству товара, вот этого питания, они никак не будут входить в ВВП, а если люди ходят в рестораны, они не едят дома, у них, соответственно, это идет в расчет ВВП, да, потому что там они будут покупать на рынке товары и услуги, соответственно, вот мы сталкиваемся с такой проблемой, что вроде как произведено по факту питание, может быть, одинаково, а где-то он будет недооценен на там, существенный процент. Поэтому чем более натуральнее хозяйство, тем меньше рынка присутствует вот в производстве или там по потреблении, тем мы больше не досчитываем ВВП. И, соответственно, при сравнении мы с этим проблемой тоже будем сталкиваться. И, соответственно, конечно, для стран менее развитых эта проблема в большей степени актуальна. Поэтому, конечно, недосчет ВВП у стран менее развитых по сравнению с более развитыми здесь будет иметь место. Ну, вот это как такие очевидные вещи, о которых всегда все говорят, поэтому бывают дискуссии о том, что ВВП — это вообще плохая мера. Да, она плохая, но она универсальная. То есть она универсальна, потому что мы можем ее посчитать, мы можем ее сравнить.
А можно ли как-то разделить, для каких целей лучше подходит ВВП по ППС, а для каких целей лучше подходит номинальный ВВП? Ну, вот учитывая, что, ну, например, для сырьевых экономик перепады курса могут быть вообще очень сильны. И я встречал такое мнение среди экономистов, что вообще ВВП по паритету покупательной способности — это такой промежуточный шаг, промежуточный товар, а конечная цель — это рассчитывать ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, а сам ВВП по ППС, он вообще, ну, нерелевантен и ни о чем не говорит.
Нисколько нерелевантен. Он говорит о прогрессе вот размера экономики, но не о уровне благосостояния. Потому что, конечно, чаще всего мы оперируем не понятием ВВП, будь то ППС или номинальный, а ВВП на душу населения. Потому что это измеряет уже уровень благосостояния. Вот что, если бы экономический доход страны мы равным образом разделили на каждого, то вот это была бы оценка его, произведенного этой единицей населения, трудом его и капиталом добавленной стоимости. Потому что у вас может быть большой ВВП. Например, мы видим, что в лидеры стран по ВВП, будь то по паритету, будь то по номинальному, попадает и Индия, и Китай. Но, конечно, на душу населения Индия далеко еще отстоит от даже Китая. И, соответственно, здесь речь о уровне высокого благосостояния идет. То есть большой размер экономики – это не обязательно большое благосостояние. А оно может быть обеспечено вот таким фактором, как размер населения, и поэтому, когда мы делим это на размер населения, мы получаем оценку такого усредненного дохода в течение года, который при равном распределении получил бы каждый житель этой страны. Соответственно, это уже мера благосостояния. И если мы переходим к мере благосостояния, то, конечно, вот из стран-лидеров, которые вы перечислили, конечно, там остаются только так называемые страны уже развитые, страны Запада, США, ряд стран Тихоокеании, ряд стран богатых природными ресурсами, очень сильно богатых природными ресурсами, как по Саудовской Аравии, Бахрейну и ряд других стран.
Ну да, и Россия, если посмотреть ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, то по там, тем же данным, тут важно говорить, по чьим это расчетам Всемирного банка, на 62-м месте.
То есть из пятерки 60-е место — это ровно уже оценка как раз вот реального благосостояния граждан в среднем. Но снова это не схватывает проблему неравенства распределения доходов при одинаковом уровне на душу населения. Размеры дохода ВВП на душу населения у вас может очень сильно отличаться. Реальное распределение этого благосостояния внутри страны и уровень неравенства может быть очень разный.
Ну, а все-таки есть ли какие-то ситуации, когда лучше сравнить номинальный ВВП или номинальный ВВП на душу, а когда лучше брать ВВП по ППС, ну или на душу, опять же?
Ну вот скажу о том, что близко как бы к моей сфере интересов экономики — международная торговля. Вот еще в 60-е годы был получен результат, который мы называем гравитационной моделью торговли, на 70% объяснение структуры торговли страны с ее торговыми партнерами состоит из экономического размера стран-партнеров, вот это как раз ВВП, и расстояние до них. То есть чем больше размер страны партнера, тем при прочих равных мы с ним больше торгуем. И здесь важно ВВП. Не ВВП на душу населения. ВВП на душу населения играет гораздо меньшую объясняющую силу. А именно размер экономики. Мы больше торгуем со странами большего экономического размера. Поэтому мы сильно торгуем с Китаем. Все торгуют сильно с Китаем, вообще с лидерами стран. Но если бы, значит, с учетом вот этого расстояния, а уже физического расстояния, чем дальше стран, тем меньше мы с ней торгуем. Связано с торговыми издержками и различными другого рода издержками. Но экономический размер стран определяет близость экономическую стран с в пространстве международной торговли. Торговли более релевантен номинальный ВВП. Вот в тех же самых расчетах, о которых я говорю, мы используем номинальный, и именно он лучше схватывает, поскольку мы продаем за рубеж по ценам зарубежной страны, нам менее важна стоимость покупателя внутри страны, и это поэтому определяет. Поэтому если речь идет о взаимодействии стран в международном пространстве, номинальные показатели лучше используются, лучше схватывают проблемы, механизмы экономические. Если речь идет о том, что происходит внутри страны, и сравнивая внутренние процессы между разными странами, то здесь лучше ППС используется, лучше более корректно корректировать на разницу в ценах.
Скажите, а насколько вот можно судить об эффективности экономики, исходя из размера экономики на душу населения, вот о чем вы говорили? Допустим, если мы делаем поправку на сырьевые монархии, на небольшие вот эти восточные сырьевые экономики, где, конечно же, очень высокий ВВП на душу населения. Или, например, мы берем там такие, опять же, уникальные страны, как там Сингапур или Люксембург, Монако. Они среди лидеров, но это уникальные страны, некоторым образом. Они отличаются от всех прочих.
Поэтому, экономики идут, как всегда, более простым путем. И для каждой своей проблемы создает очередную категорию стран. Как то промышленные высокоразвитые страны, для того, чтобы как раз отсеять страны с сырьевым уклоном, либо с некоторым таким, в случае там Сингапура, перегрузкой товаров, услуг, то есть реэкспортом, либо в случае там Люксембурга финансовые определенные мотивы, связанные, с транзакциями в резидентами этой страны. То есть для того, чтобы от этого уйти, чтобы подчеркнуть как раз, что все-таки этот ВВП на душу населения формируется там в промышленности или в экономике в целом, то мы подчеркиваем вот этот фактор высокоразвитой промышленной страны. Соответственно, вот для каждых таких целей мы создаем очередную категорию, чтобы как раз подчеркнуть эти различия в факторах. Поэтому, конечно, ВВП на душу населения важен. Очень важно, это важнейший, самый прямой показатель уровня развития, особенно если этот уровень развития отличается в разы. Конечно, внутри категории стран близкого уровня дохода на душу населения здесь важны факторы, которые уже различают эти страны по механизму формирования вот этого дохода на душу населения. Поэтому мы имеем разные категории. Сырьевые страны, high-income, есть еще такая категория, страны ОЭСР высокого уровня развития как раз сюда входят. Кстати говоря, немножко развивающиеся страны, то есть страны, которые все-таки относятся скорее к категории невысокого уровня, как, например, Мексика. Но там уже важны принципы демократического некоторого устройства и процессов государственного регулирования. То есть категорий стран очень много, и для своих целей каждый может найти подходящую для него категории. Если нет такой категории, ее можно создать.
А если это обобщить, то, что вы говорили про богатые, про развитые экономики в методике Всемирного банка, порог, отделяющий богатые страны, это $13 846 на душу населения, и он использует валовый национальный доход. А Россия примерно около $1000 не дотягивает по его методикам. Там еще особые методики расчета. А что является все-таки, если обобщить некоторыми признаками, отличающими развитую экономику от развивающейся?
Снова здесь зависит от контекста. Если мы говорим о том, что есть страны с высоким этим уровнем дохода, но он сформирован в ресурсной экономике, а не в промышленной, то в чем здесь у нас какая-то есть негативная коннотация, которая у нас возникает в связи с тем, что этот доход формируется в ресурсном секторе. Это же все-таки то, что произвел труд и капитал в течение года в этой экономике. Вопрос в устойчивости этого дохода. Насколько через 10 лет существующий труд и капитал в экономике или там увеличится, он сможет его все еще производить. Или же сырье исчерпается, либо цена на него изменится. Вот мы перейдем в эпоху низких цен сырьевых, и тогда страны развитые по оценке этой оценки с точки зрения дохода ВВП на душу населения сейчас, они окажутся в категории менее раз. Поэтому вот того, насколько страна вкладывает то, что еще мы называем production capacity, производственные, насколько у страны имеются мощности производства товаров и услуг, которые и в будущем будут использованы для производства товаров и услуг, вот это тоже является важным критерием, на основе которого мы относим как раз какие-то страны высокого дохода к промышленно развитым странам, либо к сырьевым странам и так далее. Это различие в их мощности для производства товаров и услуг, которые во времени устойчивы.
А оценивается ли качество образования, здравоохранения, качество институтов при вот этом разделении на развитые и развивающиеся?
Само это сравнение, оно же заложено здесь, потому что объем продаваемых услуг, в том числе, если это рынок, да, вот здесь тоже есть такой вопрос, если, значит, у вас образование может быть государственное, у вас образование может быть рыночное. Государственное, поскольку здесь есть тоже государство, которое потребляет товары, эти услуги, оно, конечно, в ВВП учитывается. То есть это образование государственное, оно точно так же учитывается в ВВП, потому что государство потребляет. Вопрос просто цена образования разная. Оно может быть занижено за счет вот этого государственного какого-то регулирования, либо оно будет очень дорогое, и тогда оно будет по более высоким ценам учитываться в ВВП. Конечно, вот подходы к регулированию, к ценообразованию здесь очень важны, и даже внутри вот этого круга развитых стран, индустриально развитых стран, мы видим совершенно разные подходы к образованию и здравоохранению. Вот, например, Канада и США, которые входят в эту группу стран, в Канаде нет платной медицины, в США у вас практически вся медицина платная. Соответственно, цена образования там очень разная на соответствующие услуги.
О, теперь я понял, почему так много моих знакомых именно в Канаду сейчас едет, а не в Штаты.
Безусловно, это имеет свои отрицательные немножко, конечно, свойства. В случае, если у вас государственная медицина, ну, в России она тоже государственная во многом, но здесь тоже есть такие нюансы. Вот если государство подходит с точки зрения эффективности к определению тех товаров и услуг, которые оно, значит, вот в этом государственном сегменте будет предоставлять, то оказывается, что вот сюда не попадают такие редкие истории с небольшой отдачей. Например, если у вас есть проблема такая редкая, и вы понимаете, что ее лечение с очень малой вероятностью приведет к успеху, то вот страна может решить не тратить на это никаких денег, а просто повышать качество жизни заболевшего человека максимально, тоже за государственный счет, но при этом не влезает именно вот в попытку его вылечить или помочь ему именно улучшить свое состояние. Например, ДЦП в Канаде не предоставляется такого. Их просто нет, поскольку нет рынка, где бы мог бы вот этот рыночный сегмент возникнуть. Но государство максимально повышает качество жизни людей, детей с ДЦП, оно предоставляет образовательные услуги максимально хорошо, но ничего не делается для лечения, потому что эффективность этих расходов будет очень маленькая. Но при этом в США можно найти такие возможности, очень дорогие, но они будут иметь место. То есть если это массовое заболевание, которое всем характерно, и его, то его государство будет лечить, потому что это с точки зрения эффективности расходов государственных денег корректно. Но не давая рынку, вы тем самым вот эти сегменты убиваете, и, соответственно, те, кто сталкивается с такой проблемой, ищут ее решение, в том числе и за рубежом.
Ну вот это, кстати, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует то, о чем вы говорили в самом начале. Страны как раз, страны-аналоги, да, Канада и США очень похожи. И вот как раз можно смотреть, как работает одна политика здесь, как она работает здесь.
Да, есть такая организация ОСР, да, Организация экономического содействия и развития, OECD, ОСР. Значит, и задача которой, одна из ключевых, стоит в том, как раз собрать опыт стран по решению разных проблем, и создать базу знаний, понять, какие факторы определяют успех тех или иных политик, тех или иных обстоятельств, для того, чтобы некоторые рекомендации всем остальным странам давать, всем странам-членам все давать. Потому что вопрос того, как должна выглядеть медицинская система, образовательная система, система налогов, его нет универсального ответа.
Безусловно, безусловно.
Поэтому вот опыт стран мира, как они решают эти проблемы, он крайне важен, и для чего нам нужно как раз вот эти все факторы учитывать, что привело, что обеспечило в этих, в этой стране успех вот этого действия, а что не обеспечило успех этого действия. И вообще очень часто как раз корректная оценка, корректное проведение оценки вот эффективности, потому что все упирается в эффективность государственных вот этих расходов, в этот бюджет, в ограниченный бюджет. Вам нужно максимально эффективно его использовать. И пути его использования эффективно являются как раз вот предметом для исследований и для широких обсуждений. И поэтому такую крайне важная история. Россия вот активно участвовала, не будучи членом ОЭС, она была кандидатом в члены, и активно набирала опыт. И многие вопросы вот, реформ формировались как раз на основе этого опыта.
Мы не прощаемся с Натальей. Впереди продолжение нашего разговора. Во второй серии мы поговорим уже не только про сравнение исключительно экономических показателей стран, но и про сравнение ощущения счастья, продолжительности жизни, ее качества, условий ведения бизнеса и о том, можно ли составить свой личный рейтинг стран и на какие экономические показатели стоит обратить внимание, выбирая страну для проживания. Все выпуски нашего подкаста вы найдете на сайте RESH-Guru. Там же опубликованы тезисы к ним, а еще множество материалов об экономике, финансах, истории в самых разных форматах. Например, вы можете проверить свои знания с помощью наших тестов. И до скорых встреч в «Экономике на слух»!